السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Я бы хотел начать с того, что в действительности у меня очень мало времени. Я не знаю, как смогу вам рассказать все то, что у меня в голове за эти 20 минут. Во-первых, я прошу Аллаха, чтобы Он дал мне ясность речи, и чтобы я не перегрузил вас информацией, ведь это не способствует правильному пониманию или дискуссии. Даже если я успею сказать не все, что намереваюсь, даже если передам вам только 10% из этого, я лучше сделаю это правильно, чем нагружать вас лишней информацией. Я бы хотел поделить эту беседу на два этапа. Первый — это теория и введение, а второй — практические примеры. Так вам будет легче понять. Я знаю, что большинство из присутствующих — мусульмане. Я вижу это очень отчетливо. Вас очень легко отличить. И мусульман можно легко определить, это правда. Но приоритет сегодня я отдам не мусульманской аудитории. Поэтому, если вы услышите, что я не использую в речи привычную и традиционную терминологию, то я заранее предупреждаю вас, что это не какое-то отклонение, а просто знак вежливости к тем, кто не знаком с арабскими терминами, которые для них не так привычны, как для нас. Мы между собой часто говорим «Альхамдулилля», «Маша Аллах», «Саллиллаху алейхи вассалям» и так далее и тому подобное. А те, кто не являются мусульманами, переспрашивают «Что ты сказал?» И поэтому мы постараемся облегчить их понимание по мере возможности. Вначале идут комментарии к предисловию и выделение основной задачи этой дискуссии. Я думаю, каждый из вас знаком с литературой и литературным признанием. Западная цивилизация вносит огромный вклад в глобальное развитие литературы, и частью образования каждого человека этой страны, не говоря уже о других странах, является изучение языка и литературы. Например, каждый из нас учился в школе. Там приходилось учить Шекспира. И это только малая часть. Повести, поэзия и многое другое — это обязательная часть образования каждого человека. А литературное признание, в конце концов, является субъективным. Это не точная наука, как физика, биология, химия и так далее. Они как белое и черное. Ее даже можно назвать искусством, а не наукой. То есть, смотря кто и как относится к этому. Что является удивительным для одного, другому может показаться абсолютно невнятным и не впечатлить, и это вполне возможно. И это делает работу мусульманина еще тяжелее, потому что ядром веры мусульман является Коран, который без сомнения представляет собой самое красивое литературное произведение, написанное в самой красноречивой литературной форме, которая когда-либо существовала. Это наша кредо, мы верим в это с полной уверенностью. Есть два способа обсуждения этой темы, когда вы пытаетесь объяснить это человеку другого вероисповедания. Сейчас я обратился к мусульманам. Первый способ – это постараться убедить, насколько удивительно то, что это только слова Бога. Но я сам лично не убежден в этом подходе. И причина, почему я не уверен в этом подходе, состоит в том, что дискуссия заканчивается спором и хождением вокруг да около. Я бы лучше применил другой подход. Это «позвольте мне описать, как я это понимаю». И я помогу вам понять то, что я сам начал ценить. И все это превращается в чисто литературное обсуждение. И отсюда люди могут сделать свои умозаключения или исследовать дальше, если им станет любопытно. Это разговор, который исключает из картины противоречия. Он исключительно информативный. И именно этот подход я хочу обсудить, иншаллах. По воле Аллаха, иншаллах. Обсуждая литературные аспекты в Коране, первое и самое важное – та задача, с которой мы будем иметь дело, это то, что когда мы читаем литературу, мы думаем только о том, что написано. Не правда ли? Вы думаете о книге, о романе, о тексте и так далее, о том, что задокументировано, написано и напечатано. Когда вы думаете о произведении, естественно, оно не выходит в свет в своем первом черновом варианте. Такого никогда не бывает. Когда вы что-то пишете, вы пересматриваете это, проверяете, читаете снова и корректируете, убираете недочеты, исправляете, думая, какой глагол лучше подойдет в параграфе. Или, может, я слишком часто повторяю здесь, а может, это предложение подчиненное, Вы все это делаете, когда пишете отчетную работу, не так ли? Вы вручаете первый черновой вариант своей учительнице по английскому, и она говорит: «Над этим еще надо поработать. Исправьте, и только потом сдавайте». И так вы приходите со вторым, третьим, четвертым вариантом работы. Но ее все еще не принимают. Но это нормально. Вы прошли процесс проверки. Я пытаюсь вам показать то, что это нормально и ожидаемо, что в литературе есть такое понятие, как процесс проверки. Это естественно. Вот почему даже в бестселлерах на первой странице есть предисловие, где автор пишет: «Спасибо моему дяде, кузену, профессору, тому и этому, которые сказали, что я не могу писать всю жизнь, и пора уже выпустить эту книгу и продать несколько экземпляров». Это является признанием, подтверждением процесса проверки. Теперь, причина, по которой я все это рассказываю, не переходя сразу к Корану, состоит в том, что Коран был ниспослан людям в первый раз не в литературной форме. Он был ниспослан в речевой форме, то есть в устной форме. Какая же основная разница между письменной формой речи и устной, которой мы сейчас с вами заинтересованы? Возможно, за все время своей речи я произнес много ненужных слов. Если бы я сделал копию своей речи, то, скорее всего, мне нужно было бы отредактировать ее. Потому что, когда я говорю, для меня является естественным допускать ошибки или повторяться. И вы ожидаете это от меня. Ведь никто не говорит на совершенном красноречивом английском, без грамматических ошибок. Вы совершаете ошибки в речи, и это нормально. А когда вы пишете, то у вас есть возможность исправить свою речь, и это тоже нормально. Итак, весь Коран был ниспослан и донесен до людей, верующих и неверующих. И первые люди, услышавшие Коран, не видели его на листках бумаги, которые они должны были читать. Это было иначе. Коран был ниспослан им в устной форме. И теперь первый вопрос, который приходит на ум, это в каком из этих двух видов речи присутствует возможность совершения ошибок? Это первое, естественный вопрос. Больше ли вы совершаете ошибок в устной речи, при разговоре или когда пишете? Мне кажется, у зрителей один ответ. И какой же он? Конечно, в устной речи. Это нормально. Когда вы разговариваете, то можете совершать ошибки. У вас могут быть пробелы, как мы видим в политике. Чья-либо политическая карьера может закончиться только из-за того, что они говорят в микрофон, уставившись в свои рукописи. Возможно, они хотят выборов, и вот они открывают свой рот. В реальной жизни мы все это понимаем. Но есть также скептики. Люди, которые пытаются сорвать попытки этого человека. Саллиллаху алейхи вассалям, да благословит его Аллах и приветствует пророка, который утверждает, что эти слова исходят из его рта, но не принадлежат ему. Это слова Бога. Итак, он делает это утверждение, а те люди, которые не верят ему и скептичны, будут пытаться найти что-то. Ага, это ошибка, которую он только что сделал. Тоже слово Бога. А что насчет этого? Сначала ты сказал так, а теперь противоречишь сам своим же словам, и так далее. И они бы искали подобные ошибки. И это мы знаем из арабской истории, даже до исламской истории, что арабы очень строго относились к выбору речи при разговоре. Они очень чувствительно воспринимали речь оппонента. Итак, имея все сказанное в виду, я дам вам 4 или 5 практических примеров. Практические примеры о том, что относится к большому разделу литературы, который является предметом изучения красноречия Корана. И между прочим, это можно назвать кандидатской диссертацией. То есть изучение красноречия Корана – это что-то наподобие кандидатской диссертации. Уже на протяжении нескольких веков это любимый предмет изучения в исламском образовании. И были буквально сотни тысяч ученых с разных континентов, которые посвятили 10, 15, 20, 30, а иногда и 40, 50 лет своей жизни, изучая один этот предмет, красноречие этой книги, которая поначалу даже не была книгой, это было речью. Поэтому мы просто возьмем малый образец, несколько примеров, и попробуем понять, о чем говорят эти люди. Существует два вида. Я бы не сказал глав. Я хочу, чтобы вы привыкли к другому термину. Сура. Сура. S-U-R-A. Если произнести по буквам. Вот этот термин мы будем использовать вместо слова глава. И Коран состоит из скольки сур? 114 сур. Мы не будем говорить глав. И причина того, почему мы не будем использовать слово глава, в том, что... Кстати, сколько времени у меня еще осталось? 10 минут. Так мало. Хорошо. Итак, бывают два вида сур. Их можно назвать, разделить на те, которые не спосылались до переселения и после переселения. Я бы хотел, чтобы мусульмане сказали, о чем речь. Мекканские и мединские. Но то, что я имею в виду под сурами, до переселения и после переселения, это борьба пророка. И Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, да благословит его Аллах и приветствует, боролся. Когда он впервые представил эту книгу своему роду, они терпели порядка 10 лет, а может чуть больше. Им пришлось проявлять терпение. И дошло до момента, когда они уже были готовы убить его, и вынудили его сделать переселение. Поэтому есть суры, ниспосланные до переселения, и суры, ниспосланные после переселения. Если вы хотите посчитать процентное соотношение, то около 2/3 Корана составляют суры, ниспосланные до переселения, и около трети – это суры, ниспосланные после переселения, учитывая объем сур. Сейчас поговорим о самой большой суре Корана. И какая же эта сура? Да, это сура номер 2. И сколько в ней... Я не скажу аятов, так как это новое слово для вас. Как вы знаете, в Библии есть стихи или предложения. И вместо этого слова, какой термин мы будем употреблять? Аяты. Даже можете говорить по-английски, используя множественную форму. Аяты. Итак, суры в Коране — это аналог чего? Глав. И есть аяты. Что, кстати, дословно переводится как «чудесный знак». Слово «аят» означает «чудесный знак». Значит, каждая сура состоит из ряда чудесных знаков, и мы не называем их стихами. Итак, это вторая по счету, и самая большая сура состоит из каких аятов? 286, и она самая большая в Коране, и состоит из 286. Я не буду говорить стихов, а скажу, как вы уже знаете, аятов. 286 аятов. Итак, в этой суре встречается аят. Я сначала приведу арабскую версию, затем прочту перевод. Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины. Одним из отличительных признаков этой суры является данный аят. Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины. Какое арабское слово обозначает середину? Васат. Арабское слово «васат», но это вам не обязательно знать. Но знайте, что это утверждение встречается в этой суре. Вопрос состоит в том, еще раз я напомню вам, была ли эта сура ниспослана в письменной форме или устной? В устной, да. А также, как мы знаем из истории, она не была ниспослана сразу, полностью. Процесс ее ниспослания занял почти 10 лет. Таким образом, только эта одна сура ниспосылалась по частям, и в течение этого процесса ниспосылались части других сур. И посланник объяснял своим сподвижникам, что этот аят принадлежит этой суре, а те аяты той суре. И вот, когда все аяты были ниспосланы, сформировалась Аль-Бакара, вторая сура, состоящая из 286 аятов. И в аяте 143 Господь говорит, «Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины». Так сколько аятов в этой суре? 286. И в каком аяте нас называют общиной, придерживающейся середины? В середине. В середине. Ну хорошо, я понимаю, если это сделать в письменной форме. Но как так возможно сделать в устной речи? И между прочим, это было в то время, когда не было понятия аята или числа. Я вам говорю, 286 аят, 143 аят. Но в те времена они не говорили, а ты читал 12 аят в главе 35. Они так не говорили. Они просто читали аят. У них не было счета аятов. Но когда же начали считать аяты в Коране? Тогда, когда Коран наконец собрали в книжной форме. Но поколение, о котором мы говорим, не имело такой книги. У них не было перед собой книги. Они запоминали все в устной форме. Один маленький пример. Я не собираюсь доказывать вам то, что это чудо. Просто оцените тонкость. В одном из аятов суры Аль-Ахзаб, суры номер 33, это очень легко понять. Он говорит, я сначала прочту на арабском. Аллах не даровал мужчине, раджулю, двух сердец в одном теле. Я повторю еще раз. Аллах не даровал кому? Мужчине, двух сердец в одном теле. Таким образом, кто здесь исключается? Женщины. Если бы было сказано, он не даровал двух сердец человеку, то это включало бы оба пола, не так ли? Но он сказал слово «раджуль», которое исключает женщин. Оно используется в отношении мужчин. И что интересно, остальная часть аята относится к женщинам. Это удивительно. Остальная часть относится к женщинам, но первая часть выделяет именно мужчин. Другая особенность, на которую я хочу обратить ваше внимание, это упоминание сердец. Где находятся наши сердца? В груди. И это на самом деле образная речь, используемая в Коране постоянно. Сердца, которые в груди. Другими словами, В Коране обычно упоминается то, что сердца расположены внутри груди. Но в этом конкретном аяте, который я не буду называть стихом, аят, вместо того, чтобы сказать «он не даровал мужчине двух сердец в одной груди», он использовал слово «джауф», которое означает «все тело». Это не ограничительный термин для слова «грудь». Он сказал «внутри него он не поместил двух сердец». Это две особенности, на которые я хочу обратить ваше внимание. И это все очевидно. Потому что женщина может забеременеть. Если так, то у нее внутри будет два сердца. Но когда в ней два сердца, то они не будут в ее груди, а в ее теле. Поэтому слово «джауф» здесь больше подходит. Это тонкость языка. Тонкость языка. Давайте приведу более понятный пример. Особенности для христиан, которые, возможно, слушают нас. Благородство, оказанное Иисусу в Коране. Я приведу вам один замечательный пример. Какому народу был ниспослан Моисей? К израильтянам. Все знают об этом. К израильтянам. А кто является народом Иисуса? Израильтяне или нет? Тоже израильтяне? Да, хорошо. В 61-й суре Ас-Саф есть аят, в котором Моисей обращается к своему народу. А в следующем аяте Иса обращается к своему народу. Помните, что оба они, хоть между ними и был большой временной промежуток, по существу обращаются к какому народу? К израильтянам, к одному народу. А теперь послушайте внимательно. Я снова прочту арабскую версию, а потом перевод. Дальше я не буду приводить только эту часть. Вот сказал Муса, Моисей, своему народу. «О мой народ!» Обращаясь к ним, с какими словами? Какое первое слово, которое он сказал, обращаясь к ним? «Моя нация». Дальше я даже не буду продолжать аят о том, что он сказал им. Так как не это сейчас главное, давайте послушаем, что сказал Иисус. А вот Иса, Иисус, сын Марьям, Марии, сказал,
«Я бани Исраиль».
«О сыны Исраила», Израиля. «О сыны Израиля». Что он не сказал? Что такого сказал Моисей, чего не сказал Иисус? Моисей говорит «моя нация», но Иисус говорит «сыны Израиля». «Сыны Израиля» — это другой термин, используемый для израильтян, не так ли? Или детей Израилевых. Все это мы узнали из арабской традиции, которая идет от Ибрагима. Индивидуальность, данная по отцу. Сама нация происходит от кого? Не от матери, а от отца, самого Израиля. И на самом деле в Коране все человечество называют сынами не Евы, а Адама. Личность, нация, определяется по отцу. И это принято в большинстве народов, где человек приобретает фамилию отца. Хотя могут быть исключения. Но я пытаюсь объяснить, чтобы принадлежать какой-то нации, нужно, чтобы твой отец был этой нацией, не так ли? Чтобы быть определенной нацией, необходимо, чтобы отец был той же нацией. Итак, когда Моисей говорит «моя нация», что он на самом деле имеет в виду? Что мой отец из вашего числа. Но Иисус нигде в Коране вы не найдете, чтобы он говорил «моя нация». Никогда. Каждый раз, когда он к ним обращается, что он говорит? «Сыны Израиля». Почему же он никогда не говорил «моя нация»? Да потому что у него нет отца, так как он чудесным образом был рожден от Девы Марии. В Коране отвергается то, что у Иисуса был отец из числа людей. И он говорит «о сыны Израиля». Субханаллах. Какое совершенство речи, сложность речи. И между прочим, в предыдущем аяте, где разговаривал Муса, где Моисей разговаривал, вы знаете, что сказал Господь? Он сказал, вот сказал Муса, Моисей, своему народу. Добавленная фраза – это «своему народу». А разве Иисус также обращается к ним? Нет, потому что это было бы неправильно, это было бы неуместно. Сколько времени у нас осталось? 2 минуты. Хорошо. Значит, я смогу привести еще один пример. Думаю, мы осилим еще один. Даже если вы услышите, как я это говорю по YouTube, не имеет значения. На протяжении этого собрания ко мне подходили и спрашивали, «А вы не тот парень с YouTube?» «Да-да, я тот самый с YouTube, да». Итак, вот что еще я хотел рассказать вам. Я скажу вам, тем, кто записывает, сразу на английском. Признайте величие только лишь своего владыки. Признайте величие только своего владыки. Это прекрасный признак отличия, не так ли? Провозгласить признание величия своего владыки. В Коране говорится:
«Вараббака факаббир». «Вараббака факаббир».
Первый слог. Если кто-то хоть немного знаком с арабским языком, «Ва» — это первый звук, который вы услышали. Когда я сказал на арабском, вы услышали «Ва». Кто-нибудь знает, что значит «Ва»? Да, это значит «И» в современном арабском. А в классическом арабском этот слог «Ва» имел 21 разное значение. И одно из них значило «И», но другое значение называлось «Истигнаф», английский эквивалент которого – начало нового предложения. В английском языке вы начинаете новое предложение с заглавной буквы, а древние арабы делали это с помощью «Ва». Если они говорят «Ва», это не обязательно должно значить «И». Вот почему те, которые читают перевод Корана и видят предложение, которое начинается на союз «И», говорят: «Я учусь на третьем курсе, ты не можешь так писать, но думаю, Аллах может». Это не совсем союз «И», это кое-что иное, больше этого. Теперь отложим начало предложения в сторону. Что осталось? Признайте величие только своего владыки. Роббака факаббир. Те, кто знает арабский, ро – это первая буква. Факаббир. Ро – последняя буква. Робба. Какой второй слог вы слышите? Ба. Факаббир. Какой второй с конца слог вы слышите? Ба. Роббака. Какой третий слог? Ка. Факаббир. Какой третий с конца? К. Другими словами, Коран призывает нас провозгласить величие единого Господа и произносится по буквам одинаково в обоих направлениях. В английском мы это называем... Кто-нибудь знает? Да, это называется палиндром. В английском языке тоже есть палиндромы. У нас есть гоночные автомобили. Да, хорошие гоночные автомобили. Самое длинное, которое я знаю в английском языке, но кроме слова «боб», «мэн», «плэн», в книжной форме ученые по Корану тщательно изучают каждое его слово, пытаясь найти их значение. Они сталкиваются с подобным сокровищем и говорят: «О, хвала Аллаху!» Они изумлены. Это все такого рода вещи, которые описываются в старых арабских книгах, которые сейчас лежат и пылятся. Или на веб-сайтах, где выкладывают огромное количество книг. Но большинство их не переведено. Большая часть толкования красоты Корана и его литературные признания не переведены. И так как у нас только 20 минут, я хочу дать вам маленький образец, который даст вам хоть какое-то представление о том, о чем мы здесь говорили. Есть несколько пунктов, описывающих литературное признание Корана. И я, конечно, не раскрыл тему полностью, но я надеюсь, что смог хотя бы натолкнуть вас на некоторые мысли, которые приведут к интересной беседе в разделе вопросов и ответов. Джазакум Аллаху хайра. Вассаляму алейкум ва рахматуллах.